Информационный салат.
Здравствуйте! На волнах нашего любимого радио самая информационная передача из всех, которые существовали в истории человечества. Информационный салат. Мы задаем больше вопросов, чем оставляем ответов. Это наш новый слоган. И сегодня, как известно, юбилейный первый выпуск нашей передачи в эфире. Поэтому я считаю необходимым представиться. Меня зовут профессор макроэкономики Иван Сурвила. Я буду вашим бессменным ведущим, вашим проводником в мир информации. И, как говорится, сегодня необычный день. Сегодня день философских метаний и размышлений. Наверное, множество людей слышало о таком феномене, да, о таком эксперименте мыслительном, как квантовое самоубийство. Ну, это очень известное, распространенное. Не знаю, если бы существовал индекс научного цитирования в популярной фантастике, как это называется, в научпопе, вот, то квантовое самоубийство на втором месте после кода Шрёдингера было бы, наверное, по любви писателей к этому феномену и так далее. Суть, в общем, состоит в том, да, я сейчас расскажу для тех, кто вдруг не знает, суть состоит в том, что это как бы эксперимент с котом Шрёдингера от имени самого Шрёдингера, который, ну, был мысленно создан.
Самого кота.
Да, от имени, от лица, от имени, как это правильно сказать, да, для того, чтобы рассмотреть взгляды квантовой механики на мир. В общем, эксперимент мыслительный, естественно, да, его никто не проводил, состоит в том, что ружье направлено на человека и выстрелит в него с вероятностью 50%. Выстрелит оно или нет, зависит от того, насколько быстро распался изотоп или не распался. Ну, то же самое, что со Шрёдингером, только, так сказать, мы — это тот самый человек, в которого собрались стрелять. И вот здесь заключается философская, так сказать, точка соприкосновения двух воззрений на квантовую механику, копенгагенской интерпретации и многомировой интерпретации Эверетта. Я надеюсь, что я правильно произнес фамилию. Если неправильно, то извините. Вся суть состоит в том, что, согласно многомировой интерпретации, да, во время того, как мы начинаем проводить эксперимент, Вселенная расщепляется, и в одной из вселенных ружье стреляет, а в другой, соответственно, не стреляет. Именно поэтому эксперимент называется квантовое бессмертие. То есть каждый раз, когда происходит эксперимент, создаются две альтернативные вариации, в которой мы обязательно остаемся живы. И стреляет ружье и нет, для нас это, ну, по факту остается неважным, потому что, как бы, в одной из вариаций мы всегда себя сохраним. Это была интермедия. Интермедия к чему? К тому, что сегодня с утреца я проснулся бодрый и решил прочитать сайт крамола.орг.
Давайте переименовывать программу.
Ну, как же мы будем ее...
Крамола.fm.
Это невозможно сделать. Я, кстати, знаете, что понял? Что эта радиопередача похожа на дайджест какого-то журнальчика еженедельного, который выходит.
Reader's Digest.
Господи, у меня была подписка на этот журнал,
да,
надо сказать.
Слушайте,
да.
Слушайте, а что там... Вот что там писали?
С 2001-го, кажется... Нет, у меня дома, когда у меня была, так сказать, не отреставрированная туалетная комната времен Александра Первого, я не знаю, каким образом, в общем, скапливались подшивки. Нет, вернее, скапливалась подшивка журнала Reader's Digest.
Так.
Наверное, с года 96-го. По год 2008. Я пытаюсь вспомнить, почему. Наверное, потому что...
У вас была на него подписка.
Нет, это естественно, но она была как бы не separate от чего-то, а шла вместе с журналом «Вокруг света», кажется. Или каким-то большим таким альманахом, так сказать.
Ну, это логично, да. Потому что мне кажется, что вот... как бы на этот журнал просто так никто бы не подписался.
Ну, знаете, что я вам скажу? Я последний раз его читал, получается, году, наверное, в 2008.
Так...
И что я хорошо помню, я оттуда подчеркнул анекдот про водопад и женщин. Значит, смотрите, я вам расскажу анекдот отличный, а потом про сам журнал, так сказать. Экскурсия на Ниагарский водопад, да, в автобусе. Ну, вот это мужчина-диктор, как их называют, который рассказывает о достопримечательностях. Вот, экскурсовод подъезжает к водопаду и выдает реплику. Уважаемые туристы, если наши женщины на секунду замолчат, мы с вами сможем услышать шум Ниагарского водопада. Ох, как же я смеялся с этого анекдота, когда мне было там мало лет. Вот. И в каждом выпуске Reader Digest там обязательно была страница анекдотов. Отличная, интересная. Я хочу сейчас найти обложку, чтобы посмотреть, как он выглядел примерно. Но я точно помню, что там всякие интересные истории публиковались. Например, вот этого парня из Топ Гира, который разбился во время того, как на автомобиле катался, на драккаре. Знаете, ну, вот эти машины?
Нет, не знаю.
Ну, на них всякие гонки там проводятся с самолетными двигателями автомобиля. Они только по прямой могут ездить, да. Uh-huh. И, ну и зато там развивают сумасшедшую скорость. Uh-huh. Вот такая вот история.
Я поехал, а на дороге поворот оказался.
Не, поворот не оказался, но каким-то образом он сумел разбиться, может быть, взлетел. Я хочу найти чертов журнал. Там такие обложки
Я помню, что он был такой маленький, да? И у него вот этот логотип, он был набран таким Times New Roman'ом стандартным.
Классный шрифт.
Reader's Digest, да.
Очень здорово.
И в нем были такие... такие статьи, страшные истории людей, которые там пытались бросить курить, уже умирая от рака легких, которым сделали операцию, они все равно продолжали курить, и вот они поняли, что курить это вредно, и после этого бросили. Вот. Еще там была история про то, как, значит, какой-то мальчик упал со второго этажа на садовый прут острый, проколол себе, значит, ну, реально проткнулся этим прутом, значит, в живот он ему воткнулся, его увезли на скорой, там, спасали, там, подробное описание этих операций было, что ему делали, описание эмоций его мамы, которая сидела в приемном покое и плакала, в общем, какой-то страшный совершенно журнал.
Знаете, что я еще понял, что первый раз в своей жизни я услышал слово «аутист» из этого журнала.
Вот, это вот возможно очень,
история,
да.
О каком-то ребенке, который там всего 8 слов знал и, ага, пытался поступить в нормальную школу. Вот-вот, я думаю, что это, что-то, да, с этим вот журналом в моей жизни связано, прям очень тесно.
Они очень любили подобные вещи.
Ну, это было здорово.
Да.
А вот, между прочим, да, о сверхзвуковых автомобилях. Сейчас ведется разработка Bloodhound SSC компанией. Автомобили, который будет способен развить на Земле скорость, ну, во-первых, она будет сверхзвуковой, а во-вторых, она достигнет 1600 километров. Собираются они это сделать на озере высохшем, естественно, там же, где был установлен прошлый рекорд. Это получается с какого года там? Ну, 1096-го, а потом я найду точную дату. Машинка будет весить 4 тонны, и вся особенность ее будет... О, смотрите, прошлый рекорд составил 1228 километров. И был установлен пилотом Энди Грином, который собирается установить новый рекорд, соответственно.
Угу.
Я на год ошибся, в 97-м году был установлен этот рекорд. Сверхзвуковой барьер уже был преодолен. Преодолели, в общем, сверхзвуковой барьер. Но сейчас они хотят на 400 километров быстрее разогнаться.
1228 километров?
Да,
это, по сути, в час.
Да, да, да.
Это, по сути, 20 километров в минуту, то есть 1 километр в 3 секунды.
Неплохая скорость, да, надо согласиться?
Я пытаюсь представить себе трассу.
Вот какое-то озеро, я так понимаю. Ну, сейчас давайте найду это название озера. Озеро Хаски... Нет, Хаксинпан в пустыне Калахари. Это высохшее соляное озеро, можно почитать. Но мне очень понравилось, что, значит, на этом автомобиле будет установлен ракетный двигатель.
А, теперь
сначала
ракетный.
Они будут достигать 480 километров с помощью турбовентиляторного двигателя, mm-hmm, самолета.
Mm-hmm.
А потом, когда они будут достигать этой скорости, будет подключаться ракетный двигатель, и машиночка будет выстреливать. К сожалению, пока видео нет того, как это происходит, но вот было бы интересно глянуть на то, как двигался автомобиль со скоростью 1228
км в час. Я боюсь, что вы этого не увидите.
Не, ну я так понимаю, что это запись этого эксперимента есть, если вдруг, как говорится, случайно кто-то наткнется и отправит корреспонденцию нашего эфира, то мы обязательно включим звук.
Да, вот звук интересно послушать.
А ведь автомобиль-то сверхзвуковой, да, он приедет раньше, да, чем мы услышим,
да,
звук. Вот это... такие дела. И если бы не Reader's Digest, когда бы мы об этом узнали? Никогда, верно. Вот. А мы, меж тем, вернемся к пространству сновидения, которое мы упомянули в самом начале нашей передачи, и квантовых концепциях мироустройства. Это будет, когда мы оформим нашу радиопередачу как журнал, у нас вот там будет свод рубрик постоянных и свод рубрик, которые будут меняться, ну, как у любого крупного там журнала. И вот Крамола.орг — это будет смыслообразующая центр-единица. То, вокруг чего будет вращаться вся философская парадигма нашего журнала, откуда будет вестись первоначало. Если бы я был Лейбницем, я бы сказал, что это монада нашего журнала. А если бы был Спинозой, то я бы такого не сказал. В общем, давайте поговорим про пространство сновидений. Крамола.орг — это вселенская кладезь мудрости. И чувствуется, что человек, составивший статью про квантовый состав сновидений, он явно был знаком с теорией квантового бессмертия, квантового суицида, но, что самое интересное, он еще был знаком с трудами Вадима Зеланда.
Mm-hmm.
Самой одиозной персоны на рынке российского книгопечатания. Трансерфинг реальности, mm-hmm, там, yeah, вот это все. Я надеюсь, что вы все, как бы, ну, признаете...
Трансферинг.
Трансферинг?
Или трансферинг, да.
А я думал, трансерфинг. Тут, типа, ну, как, тут знаете, как можно, это, да. Ну, виндсерфинг,
да,
кайтсерфинг,
да, да, да,
и трансерфинг.
Это границу пересекают на скорость.
Да-да-да. Получается, что мы иммигранты сознания, да?
России и Латвии.
Анна Ахматова, знаете же, говорила, что она была внутренним иммигрантом, да? А мы с Зеландом иммигранты сознанческие.
Да.
А почему вы сказали...
Сознательные. Сознательные. Привет, Ростиславу Зубкову.
А почему вы сказали про Россию и Латвию?
Не знаю. Первая страна, которая мне пришла в голову, была Латвия.
Понял. У них флаг очень красивый.
Классный флаг.
Мне нравится такое цветовое сочетание, приятное.
У них красный, вот именно красный цвет, вот это прям приятно.
Мне кажется, что это бордовый цвет, а не красный вовсе.
Ну,
это у нас красный.
Ну, пускай будет.
А у них,
да,
такой приятный бордовый, знаете, да?
Ну, он бордовый, насколько я знаю, я, конечно, могу ошибаться, но он такой немножко в синеву уходит, бордовый, нет?
Да, кажется, нет.
Нет?
Мне просто казалось, что это такой, знаете, красный чуть...
Ошибаюсь?
Есть же всякие классные цветовые тесты на, да, вот это вот определение, сколько, да, оттенков вы можете различить. Вот экран нашего телефона 10 миллионов, да? А мы сколько с вами, интересно?
Мы тупее экран телефона.
Я вот не уверен, мы с вами даже не можем договориться о толковании слова «бордовый»,
да,
так,
да,
сказать.
Да, да, да. Ну, сейчас окажется, что я буду неправ, поэтому не ищите.
Да не, я решил тоже не искать, чтобы не оказаться неправым. Это
правильно.
Же так страшно.
Да.
Всегда лучше прочесть статью Скрамала. Так вот, как говорится, мы будем читать эту статью в течение всей передачи, потому что она, ну, такая многогранная, ну, такая интересная. Давайте начнем с того, что все мы спим. Я не знаю людей, которые не спят, но нет, конечно, они были, например...
Есть один. Иван Сурвилла.
Да, этот сверхчеловек не спит вообще. Говорят, что этот уникум научился инвертировать состояние сна в состояние бодрствования, и теперь в его сутках 48 часов, что позволяет ему читать 800 миллиардов книг в течение года. Ну, вот
на самом деле нет.
Да-да-да, естественно. Так вот, Вадим Зеланд, «Жрица и Тфат», еще одна его книга. Mm-hmm. Я процитирую: «Действительность — это то, чего никогда не было и никогда не будет, а только есть единожды и сейчас». Если честно, очень напоминает Милана Кундеру и «Невыносимую легкость бытия», только в каком-то очень ужасающем толковании, как будто вот его через Шрёдер пропустили, а потом склеили.
Через Шрёдингер.
Да, через Шрёдингер. Получилось очень хорошо. В общем, если говорить кратко, да, то сон — это реальность. Но та реальность, которую мы проживаем и не проживаем в этот же самый момент.
Говорю сон... Шрёдингеру.
Да-да, естественно, это же вот та самая квантовая.
Так.
Та самая квантовая, как у нас говорят. Сон — это материя и вне материи одновременно. Как сказал Гришковец, чем дальше мы от Москвы, тем больше одновременно становится одновременно. Чем больше, говорит, от Москвы, тем все больше одновременно. Ох, хороший человек.
Прекрасно.
Он еще про русских моряков писал. Мы тоже будем говорить про русских моряков.
Мы еще... каждый выпуск говорим про моряков.
Чувствуется, да, что
давайте...
у нас, видите, новый раздел появляется.
Да, да, да.
Просто, понимаете, когда я пришел домой после прошлой передачи, я начал... Вот, как сейчас современные феминистки любят употреблять вот этот термин, как один из видов харассмента, когда, в общем, человеку пытаются... втолковать, что то, как он видит реальность, это ложно, да, вот какой-то есть вид такой.
Это феминистки пытаются?
Ну, около феминистские левые движения, я не знаю, как... Знаете же, много есть мэнспрендинг, там вот это все, вот это вот кибербуллинг, я не знаю. А еще вот есть такой вид угнетения, так сказать. В общем, к чему я это говорю? Я пришел домой и пытался вспомнить, какой же корабль у нас столкнулся с другим кораблем в СССР.
Да.
И все... Не мог никак найти статью об этом ни в Википедии, ни где-нибудь на каком-то ресурсе. И начал уже был думать, что это мне привиделось или приснилось. И в Советском Союзе корабли ни разу не сталкивались между собой. Это, ну, посвященное тому, как корабль с мостом столкнулся у нас, если что, в прошлой передаче об этом была речь. Я уж было совсем отчаялся, но в итоге смог найти статью. Корабль назывался «Адмирал Нахимов». К сожалению, я не понимаю, когда, если написать, да, подборка кораблекрушения СССР или типа такого в Google, оно выдает различного рода теракты, гибель космонавта и то, как у нас мужчина совершил теракт, врезавшись на самолете в дом.
Угу.
Вот честно, да, это по
у
запросу.
Угу.
Очень интересный тоже инцидент, можно по нему будет после перерыва, так сказать, поговорить.
Можно.
А пока вспомним про «Адмирала Нахимова».
Да.
Советский пассажирский пароход. В течение 20 лет он совершал круизные рейсы, мне очень нравится буква Э, по Крымско-Кавказской линии. 31 августа 1986 года он потерпел крушение в 15 километрах от Новороссийска. Что же произошло? Он столкнулся с другим кораблем, с сухогрузом «Петр Васин». Кстати говоря, Петр Васин продолжил дальше ходить, все было у него здорово и круто. А, Петр Васев, я извиняюсь, я так переврал фамилию этого великого представителя человечества.
Васин — это такой дизайнер есть. Ну, он, да, правда, Александр.
Ну, а Петр Васев, как говорится. Да. Они почти что тезки, если не считать того, что у них совершенно не совпадают имена.
Угу.
Вот так вот. В общем, почему произошла катастрофа? Потому что, значит, капитан Петра Васева ориентировался по системе SARP. Это такая системочка электронная, которая занимается анализом информации и данных о сближениях судов. Ну и это радиолокационная система, естественно. И при этом, я не понимаю, вот чисто теоретически, как такое могло произойти, он не собирался поднимать глаза для того, чтобы посмотреть, что несется на своем корабле в другой корабль. А капитан Макаров, который руководил вторым судном, был таким человеком рисковым. Про него говорили, что он живет по кайфу, наверное. И очень он любил дать крутого разворота на своем корабле, чтобы козырнуть перед пассажирами. Ну, как говорится, в этот раз случилась некоторая беда, и корабли, собственно говоря, не разошлись. Даже несмотря на то, что скорость была относительно небольшая, как бы сухогруз вошел внутрь корабля булем, нижней частью, и пробил его борт. Ну, в результате начала, соответственно, поступить водичка в отделение корабля, и он завалился на борт. А еще тут мазут опять протек, как обычно все это начинается. Там какое-то сумасшедшее число его вылилось, и в итоге 1000 человек плавало на воде вот в этой вот субстанции. Корабли ходят, а они вот, как говорится, именно плавали. Ну и что? Сейчас посмотрим число жертв. Мне кажется, оно достаточно большое. Всего 64 человека спасли, это точно.
Из?
Ну да, из всех. А погибло, получается, человек 400. Я вот не хочу сейчас соврать. Нет. 276 всего был экипаж. Ну вот, получается, сколько? 210 человек оказалось под водой. К сожалению, я так понимаю, что очень затруднительно было после того, как корабль затонул, доставать тела. Поэтому не все были найдены. И во время того, как, ну, как бы в корабль люди залезали, несколько водолазов военных погибло, в результате чего некоторые так и остались похоронены на дне. Вот. Самое интересное, хочу найти, как бы были примеры писем.
Говорите, говорите, я микрофон поправляю.
Я понял. Происходят какие-то технические действия у нас просто.
Сейчас микрофон упадет, просто если бы я этого не сделал.
А, большое спасибо. Вот. Во время того, как бы корабль затонул, информация об этом не распространялась, особенно, чтобы, ну, я не знаю, панику там не поднимать или типа такого. В первые 3 дня, понятное дело, никаких газет не давали работать и так далее, а всем родственникам отправили одинаковое сообщение. Я очень хочу его найти, текст точно, чтобы сказать. Но оно звучало примерно так. Какой-то там город, но следующий пункт назначения. Доехал, отлично.
А, вот так вот.
Да-да-да-да-да.
Это какой год, простите?
Это у нас, получается, 86-й год.
86-й?
Да.
Ну, до Чернобыля или после?
Так, давайте сейчас посмотрим даты. 20... А, нет, это он был спущен на воду. Выведен из состава флота 31 августа.
Ну, то есть, видимо, и...
А Чернобыль у нас был позже, да?
Нет, он был 26 апреля.
26 апреля?
Да.
Ну, получается, сколько, да, получается, сколько месяцев? 6 прошло. Я, знаете, в месяцах слабо
4.
Разбираюсь.
Какой 10-й месяц?
Я не знаю. Не знаю. Чего вы говорите? Это вообще издеваетесь, да? Я знаю, апрель, март, май там.
А,
вот.
Да.
И как бы, если их повторять один за одним, они очень даже складно идут в таблице, но каждый раз, когда нужно число перевести в месяц, это все.
Понятно.
Не уверен, что есть такой вид когнитивных искажений, но точно есть дислексия. Вот она.
Ну, выборочная какая-то дислексия получается.
Ну да, да, это же, знаете, афазии тоже различные есть. Там вот некоторые люди, например, не могут, ну, какие-нибудь слова не понимают, а вот выражения из них составить не могут, например. Mm-hmm. А я не могу цифры перевести в... так сказать. Ну, вы поняли.
Ну, понятно. У вас... Ну, ладно. Не будем. Так.
А что ж...
Что ж?
Справедливый возглас. Я просто сейчас собираюсь писать оперу, и вот этот возглас, это, знаете, будет таким вот основным. А что ж?
Увертюрой?
Увертюра.
И рефреном одновременно.
И рефреном. Самое время для перерыва. Послушаем прекрасную музыку, а потом вернемся и продолжим наши философские размышления о квантовой природе сна и кораблях.
Ага.
117.2. Информационный салат.
Вот мы и вернулись в эфир. Наконец-то я слышу сам себя. Какая магия чудесная.
Ура! Это, а как вы меня слышали до этого, интересно?
Вас я слышал, вы говорили, а я вас и слышал. Вот так вот.
Прекрасные наушники у нас на радио.
Да ладно, это на самом деле квантовый скачок просто, понимаете? С одной стороны наушники существуют, но с другой стороны звук по ним не распространяется. Вот. Ну а сегодня у нас 18 число. 18 число месяца декабрь. И помимо того, что сегодня умер в этот день Страдивари, я, знаете, кстати, удивился, за свою жизнь он создал огромное количество инструментов, 650 из них до сих пор уцелели, 450 находится, ну, известно где, так сказать, не забавно, да, 650 уцелели, но 200 из них пропали. Звучит прекрасно. 450 из них находится в частных коллекциях, музеях и так далее, там, может, в консерваториях. Сегодня еще и Международный день иммигранта. Это самый прекрасный праздник на свете, по моему мнению. И чтобы его хорошенечко отпраздновать, в Париже около 300 мигрантов попытались ворваться в театр. Театр, я очень плохо боюсь прочитать по-французски, поэтому давайте вы прочтете название его.
Комедия французская. Но. Комедия французская. Вот так вот правильно.
Большое спасибо, а то я так боялся, простоволосый, я думал, что он франце какой-нибудь, а он, видите, францез.
Если буква «э» на конце стоит, значит, буква «с» перед ней читается.
Самый странный язык на свете, французский.
Абсолютно. Нет, знаете, есть еще страннее, есть исландский.
Исландский, да,
да,
отлично.
Да. И гельский.
Эй-я-эй-я, фраштуденойдна. Эх, я хочу выучить какую-нибудь исландскую песню, чтобы, знаете, при случае вот так вот, ну, можно спеть, было красиво.
Можно перевод не учить даже.
Да, конечно, нет, я нашел какой-то, не могу вспомнить, хотел найти перевод исландской песни какой-то, ну, из САК их.
Ага.
К сожалению, он был только на английский и был настолько кривой, я как бы, ну, английский для меня не родной язык, но когда я увидел то, как там перевели, мне стало страшно, я думаю, что значит все эти слова, что за грамматические конструкции? Я, конечно, не силен в поэтическом языке. А знаете, да, как звучит красиво и странно английский какого-нибудь 1600 года или там еще раньше? That's thee, though. А, ну да, мы же, кажется, говорили об этом с вами. Какой-то...
Да, разве говорили?
Ну, можно потом будет глянуть на один из стихов. Знаете, чисто из интереса. У меня есть пара ссылок того, как он выглядел тогда. В общем, суть в том, что иммигранты во Франции решили с Божьей помощью хорошенечко отпраздновать свой праздник, и за два дня до него, 16 декабря, попытались ворваться в Парижский театр с именем, которое произнес Иван Александрович. Они были преимущественно выходцами из Африки, и для чего же они пытались совершить эту акцию протеста, так сказать, против прекрасной жизни во Франции? Они собирались это сделать для того, чтобы прервать постановку Виктора Гюго, но это не было их основной целью, на самом деле, просто он тогда шел. Они хотели дорваться до директора театра и главы МВД Франции Кристофа Кастанера. Для чего? Для того, чтобы он поддержал их и выдал им разрешение на работу.
Ага.
Вот так вот.
А при чем тут театр?
Ну, просто он в это время был в театре.
А,
они его подкараулили,
вот,
да.
Прекрасно.
И собирались устроить ему теплый прием.
Прекрасно. Бедные актеры несчастные, что чем
не,
они-то
их,
провинились?
Их в театр не допустили, охрана задержала. Интересно, как можно 300 человек сдержать, но это они молодцы в этом плане.
Было 300 человек охранников.
Да, вокруг театра плотная цепочка,
да.
Они почувствовали.
Росгвардейцев.
Росгвардейцев, наших доблестных ребят. Большое спасибо каждому, кто служит в Росгвардии, вот, потому что вы, ну, как бы, бережете наш покой.
Угу.
Мы очень сильно вас благодарим за это.
И деньги тоже.
Да. Ну, это, конечно, я не знаю, если честно. Я просто налоги не плачу, потому что, ну, как бы, работать это для кого? Мы на радио работаем, у нас оно на некоммерческой основе существует,
да.
И только... Я забыл уже, какая группа перечисляет нам деньги постоянно, какая-то очень известная.
Какая-то очень известная группа, да.
Ну, давайте скажем, The Cure, например.
Хорошая группа, да.
Большое спасибо, ребята. Самоубийство.
Так.
Вопрос интересный.
Хороший
мы не смогли вопрос. С вами выяснить, статистика растет или статистика снижается. Вот в Америке, например, растет, потому что американцы тупые, во-первых. А во-вторых, на самом деле, с 2000 года рейтинг самоубийств в United States вырос на 18%.
А рейтинг депрессника не вырос у них в United States?
Да, мы же так и не смогли корреляцию эту
выследить. Кстати, да, ведь правда.
Пытались, но тщетно.
Но, по-моему, Россия это была там выше, чем США.
Ну да. А у нас люди с собой вообще не кончают, ноль человек покончило в этом
ну,
году
да,
с собой,
да,
это известно.
Да. По данным Росстата.
Но тем не менее, во всем мире количество самоубийств практически на 30% сократилось. Вот такой вот поворот. В цивилизованной Европе, например, да, там понаехал, так сказать. Зато теперь все счастливо живут. И можно сказать, как говорит журнал New о чем, было спасено 2,8 миллиона жизней таким образом. Ну, это получается в три раза больше, чем погибло. вообще за все время. Так вот мы теперь активно работаем. Однако, особенно, да, как бы заметно снижение суицида среди особенных социальных групп. То есть оно по миру снижается неравномерно. И первое из них — это молодые женщины в Китае и Индии. В большинстве этих стран азиатских чаще совершают самоубийство молодые люди, нежели старые. Вот это интересный факт. А говорят, как же это выражение-то прекрасно звучало, молодые не боятся смерти, потому что они никогда не жили. Но вот, тем не менее, количество самоубийств среди молодого населения было значительно выше, чем среди населения, возраст которых превысил 50 лет. Вторая группа, среди которых значительно упала статистика самоубийств, это мужчины среднего возраста из постсоветского пространства. Вот так вот. Участились случаи алкоголизма при этом, но количество самоубийств не растет. А оказывается, что алкоголизм у нас тоже снижается, процент пьющих людей с 2012 года аж начинаю. Вот так вот. А интересно посмотреть на количество курящих. Мне кажется, я года два назад пытался ознакомиться со статистикой, у нас 51% людей в России курит.
Как-то многовато.
Мне тоже так показалось, но это сейчас мы узнаем с вами. Больше половины, вот знаете, такое было ощущение, что ну, как да. будто контрольный пакет России принадлежит курильщикам.
Контрольный пакет России принадлежит курильщикам. Это вообще, знаете, очень такая глубокая фраза.
Ух.
Да. И курят они явно что-то странное в последнее время.
Так, сейчас.
Дайте мы тоже такое покурим, а? Продайте нам. Или так отдайте, мы готовы.
Если честно, я вообще не понимаю, у тебя вот речь идет сейчас.
Я тоже не понимаю, да, это не я говорю.
Вообще какие-то оскорбительные вещи очередные начинаются. Вот сейчас нашел. Если в 2013 году потребителями табачной продукции себя называло 40% населения, то в 2015 уже 32%, а в 2016 28%. Ну, на 2018 год, наконец, осталось 29%. То есть каждый третий россиянин курит. Вот ей-богу, мне казалось, что это число еще больше. В среднем выкуривает среднестатистический курильщик от 15 до 20 сигарет в день.
Угу.
Женщины, получается, выкуривают 16,7 сигарет, а мужчины 17 сигарет в день в среднем.
17 сигарет в день. В пачке сколько?
20.
20. Ну, будем брать пачку в день. Значит, 30 пачек в месяц. Ну, ладно. 17 сигарет, фиг с ним, 20 пачек в месяц. Сколько у нас стоит пачка сигарет? Я понимаю, что вы не эксперт,
да,
но
вопрос,
мало ли.
Давайте скажем рублей 80.
Я бы больше сказал.
Давайте
120.
Скажем 120, хорошо.
Ну, пускай 100. 10. Какие 10? 20 пачек в месяц, да, 20 тысяч рублей. И своей зарплаты, и так небольшой явно совершенно, люди тратят на то, чтобы сознательно, так сказать, это подрывать собственное здоровье. Продавать, я бы сказал, продавать собственное здоровье за мимолетное удовольствие, которое под конец еще и перестает им быть. Ничего не хочу сказать, просто факты.
Я пытаюсь вспомнить, знаете, вот эту вот притчу. Не могу вспомнить.
Какую?
Про кого? Ну, про владельца небоскреба и журналиста.
Что какую никогда... притчу?
Может быть. Владелец... Я боюсь, знаете, воткнуть у нее имя не того бизнесмена. Ну, в общем, у какого-то бизнесмена в центре Нью-Йорка брали интервью, да,
так.
касательно курения.
Угу.
Ну и журналистка, мол, говорит, а вы сколько там курите сигарет в день? Он говорит, я там курю 20. Она говорит, это пачка в день. Там вот тоже они посчитали и говорит, ну вот вы знаете, что если бы у него курительский стаж, допустим, 50 лет, вы никогда бы не курили, то смогли бы, говорит, купить пару офисов в этом небоскребе.
Ага.
Он поворачивается и говорит, у вас есть офис в этом небоскребе? Ну, журналист отвечает, нет. Он говорит, а он принадлежит мне.
Угу.
Вот так вот. Вот так вот.
Ну, это называется ушел от темы.
Почему? Отлично сказал, из чего небоскреб?
Ну и что? Ну он ушел от вопроса, в смысле от ответа.
Так там не было. Ну, в общем, вы знаете, вот я.
Вопрос
не
был.
Знаю.
Не выраженный словами, но был. Ну ладно, неважно.
Это тонкости журналистской работы, видимо, у вас
да,
там какие-то
да,
свои особенности.
Да. Очень тонкая журналистика. Филигранная работа.
Да ладно, журналисты, они молодцы, если честно, мне кажется. Вот. А вам нравится Иван Айвазовский?
А, да. Да.
А
особенно
знаете,
его картины «Черное море», да.
Ух ты. «Черное
да,
море».
Да, я знаю, как называется одна из его картин.
Это здорово. Я просто, знаете, опять захотел поговорить про море.
Давайте.
И самое главное, что про «Черное», как вы хотите. А именно про одну из его картин, которая называется «Прик Меркурий». Прекрасный был корабль, 18-пушечный. был заложен в Севастополе в 1819 году и уже в 20-м был спущен на воду. А после того, как его на воду спустили, он отправился воевать. Воевать с кем? Правильно, воевать с тем, с кем мы всегда воевали, с турками. На войну 28-29 годов он отправился. И примечателен эпизод, ну, одного из таких морских сражений, который считается, ну, эталонным, с значительно преобладающими, так сказать, силами противника. Вот Айвазовский нарисовал картину про него. Айвазовский вообще был патриотом, надо сказать, несмотря на то, что он не совсем русским был. Это ж мне так нравится вопрос о национальной идентичности Айвазовского. Все же народы пытаются его поделить. Ух, ну, потому что существенное влияние на культуру он оказал, так сказать, это естественно. Вот, в общем, Брик Меркурий вступил в неравный бой с турецкими кораблями Силемие и Реал Бей. Общее количество пушек на этих кораблях, давайте посчитаем, 78 и еще 120. Весьма значительно превышало количество пушек на корабле Меркурий, но благодаря фантастическим, ну или я не знаю, может быть и фантастической удаче, а также профессиональным действиям команды, ему удалось вывести оба корабля из боя и выйти победителем. Благодаря тому, что, в общем, он обоих кораблей мачты снес, они потеряли способность маневрировать, в результате чего должны были привестись под ветер просто, ну и покинуть место сражения. И примечательно в этой истории том, что прошлый капитан Меркурия в это время находился в плену на одном из тех кораблей. Вот так вот. Потому что, ну, его звали Стройников, он был капитаном второго ранга, Семен Михайлович, потому что примерно за некоторое время до этого он без боя сдал свой корабль Рафаил, фрегат. Ну, он напоролся на турецкую эскадру. Угу. Наверное, кораблей 20 его встретил, и он в результате прений с командой, я не знаю, или в результате того, что команда захотела сдаться, корабль свой отдал. Вот так вот. Его в итоге забрали назад, ну, из турецкого плена. Он вернулся в Россию, лишился дворянства, чинов, всего, так сказать, состоятельного, и был отправлен в ссылку. Вот такая судьба человеческая. А фрегат «Рафаил», ну, который он без боя отдал, собственно говоря, использовался турецким флотом, а позднее его разобрали из-за ветхости. А его имя, дарованный богом, я не помню, как это будет на турецком, «Фазли Аллах», перешло к следующему кораблю, так сказать, который был уничтожен во время Синопского сражения. И поэтому Нахимов доложил императору, говорит, все, мы сделали все как надо, корабль уничтожили, победили всех. Николай I был очень доволен, сказал, большое спасибо за службу. Вот так вот. Это я все к чему? Ни к чему, потому что информационный салат — это передача, в которой информация друг с другом не состыковывается. А как говорится, есть суда морские, а есть суда воздушные. И вот мы шагаем вперед, как говорится, да, недавно посмотрел не то чтобы характеристики, а вот информацию, интервью о тех людей, которые летали на Dreamliner. Знаете же, да, этот Боинг прикольный, там из суперметаллов, который выполнен, сверхлегкий, там почти мертвую петлю делает. Mm-hmm, кажется, да-да. Он может ее сделать, единственный из пассажирских самолетов. Но это недостоверная информация, вы лучше проверьте в источнике.
Вот когда вы сделаете мертвую петлю на Dreamliner, тогда и будете говорить.
По крайней мере, точно известно о том, что у него в салоне стоит такая система кондиционирования, такой великолепный климат-контроль, что он регулирует еще и давление теперь, и поэтому, знаете же, вот. Эту ужасную проблему, да, когда самолет взлетает, там ушки закладывают.
Ужасная
или там боли.
Проблема, да.
Вот когда вы взлетаете на Dreamliner, этого не происходит.
У вас закладывает сразу все, потому что не только ушки.
Закладывает в банк, потому что как да. бы дорого стоил полет.
Да, конечно. Не, а кстати, а вот сколько стоит билет?
Так я так понимаю, что он же не на самолет конкретно продается, он просто по рейсу там где-то идет и все.
Ну так по рейсу, ну он введен в состав, так сказать, гражданской авиации.
Да, конечно.
Ну так насколько сильно отличается цен на билеты? Или не отличается вообще?
Ну это ж как определить-то от самолета? Это ж он просто вот влетает в составе четырех компаний: United Airlines, British Airlines, Japan Airlines, условно.
Нет, ну просто авиакомпании могли бы там продавать билеты условно по тарифу там обыкновенному, да, и по тарифу вот за Dreamliner еще давайте нам там плюс 100 с хреном процентов.
Знаете, нет, их такое еще. Количество вообще, кажется, было выпущено. Даже у Аэрофлота есть 4 mm-hmm. штуки.
А, ну то есть это не какая-то уникальная там.
А, нет, ни одного пока поставлено не было, но все равно большое число. Air Canada, какой-нибудь Air China на них летает. American Airlines 36 имеет их в составе, 28 British Airways. Ну, это же надо сказать, что весьма уже популярный стал самолетик.
28 British? Ничего себе так.
Удивительно, сколько самолетов производит Boeing, если это уже поставленные самолеты. 708 штук. О, господи, боже мой. Как они смогли построить 700 самолетов? Это просто фантастика. Это же только одной разновидности. Ё-моё.
В общем, где Boeing вот круто. Они это все строят, интересно?
Ну, у них, наверное, есть заводик.
Естественно, есть. А вот где он, не знаете, нет?
Ну, Википедия, сейчас гляну обязательно.
Не, я сейчас сам гляну.
О, в штате Чикаго, Иллинойс.
А, ну
хорошо. А, вот еще, значит, мужик рассказывал. Да. Так не, вы посмотрите.
А, это не ответ был на вопрос. Окей,
это так. Где у них хедкотес находится, а ага. Завод, наверное, в другом месте. Он когда, говорит, полетел на Dreamliner или первый раз в жизни взлетел и думает, падаем. Потому что после того, как самолет закончил взлет, у него двигатели перешли в настолько бесшумный режим работы, что в салоне было тихо. Ничего не дребезжало, не звучало. Не, ну стучать не должно, но все равно, когда вы летите на самолете, у вас ощущение полета-то присутствует не только из-за того, что если вы подпрыгнете, так сказать, невесомость, а потому что вот этот гул двигателя, там некуда ноги вытянуть.
Корт Эверетт, штат Вашингтон.
О, видите как. Надо посмотреть, насколько у них здоровый там этот завод, если картинки есть какие-нибудь. Я вот авиакомпании «Победа» летал.
Так.
Это почти что все самолеты у них дримлайнеры из себя представляют. Я заказал себе улучшенные места, потому что я подумал, ну, все-таки победа, это ж такая практика в компании, что вы как бы, ну, лоукостер, вы выбираете себе самый дешевый билет, а потом туда, как в Subway, накидываете начинку. Ну, там, например, кресло, чтобы у вас было широкое и так далее. Я себе взял профессиональное место, так сказать, с широким креслом. Еще и потому что регистрировался на рейс заранее. Знаете, выбрал вот эти два самых классных места в эконом-классе, ага. Которые перед аварийным выходом.
Да-да-да.
Где ножки можно вперед вытянуть. В общем, в итоге я сидел на широком кресле, вытянув ноги, но оно не опускалось назад. Я хуже в своей жизни не проводил 8 да. часов, чем вот в таком положении, когда спинка приведена под углом, сколько, градусов 90. 70, наверное?
Ну,
там не 90, конечно, ну, может, 80, условно.
Ага.
И если назад я летел, я мог откинуться и лечь на столик впереди стоящего кресла. Это, конечно, не очень удобно, но когда вы летите как бы вы на этом самом козырном месте, облокотиться вам некуда. Когда вы как, пытаетесь откинуться вперед, вы натыкаетесь лицом на пустоту. Какое да. разочарование, а господи, боже мой.
Же, то есть это означает, что все... кресла в самолете не
да.
откидывались.
Так,
то есть обычно, это, обычно не откидывается 16-й ряд, то есть вот тот, который перед аварийным выходом. Да, больше я не буду никогда летать с победой.
Нет-нет, не откидывалось ни одно. И в итоге я так посчитал, что если накинуть все опции за место сидения, то выходит примерно цена 7 Airlines. Чуть подешевле Аэрофлота, но, как говорится, да. Я все жду, знаете, самолета со стоячими местами. Ну, это же была такая практика с вагонами послевоенная, насколько я знаю, да, когда ходили поезда товарные, в которых можно было стоять. Вот осталось теперь запустить самолет, в котором можно будет стоять, будет очень здорово, интересно и будет круто. Вот, а тем не менее, в United States, в самой проклятой стране на свете, идут разработочки. Ну, еще, кстати, Международная ассоциация воздушного транспорта занялась этим вместе с Turbulence AVA. Они создают проект, который будет предупреждать пилотов о турбулентности, которая ждет их на пути. Я так понимаю, что это, ну, из диспетчерской будет информация получать. А пилоты будут знать, как обходить зону турбулентности, и мы навсегда забудем о предупреждениях, там, застегните ремни. Приведите кресло вертикально, потому что самолеты больше не будут попадать в эти самые ямы. В 2013 году еще обнародовали исследование климатическое. Ну, по анализу воздушных масс. Турбулентность как образуется? Там теплый с холодным воздухом встречаются, разность плотностей, воздушная яма, здравствуйте. Ну и тут специалисты поняли, что, в общем-то, если мы как бы проанализируем движение воздушных масс, то вполне спокойно себе можем предсказать, где эти образования будут иметь место. Поэтому будущее не за горами, и скоро с помощью авиакомпании «Победы» вы сможете летать в комфортных облаках. Вот так вот.
В прямом смысле этого слова.
Ну да, насколько оно возможно. Вы посмотрели картинки офиса Боинга?
Да, смотрите. Значит, во-первых, нам в чат пишут, что это самое объемное здание в мире.
Ух ты.
Во-вторых, значит, объем пространства 17 миллионов кубометров, площадь 39 гектаров ангара. А здание строилось в три этапа, построилось в 90-м, вот, когда появилась необходимость сборки Боингов 777. Вот. Электричество тратится на 18 миллиардов, Тьфу ты. Я вам расскажу, почему я сегодня так устал. На 18 миллионов долларов в год работает 24 тысячи человек, а инфраструктура включает 21 столовую, одну медицинскую клинику, одну пожарную станцию и один детский сад. Так сказать, да.
Боинг — это мощная корпорация, надо сказать.
Да.
Это же у них, да, заказы на ближайшие 120 лет вперед расписано?
Не знаю, может быть. Жалко, что не у 117.2.
У 117.2 на ближайшие 4 века раскуплены заказы.
Да,
рекламы.
Да. Самим 117.2, собственно.
Ну, это, знаете, лучшая реклама — самая реклама. Как еще говорил Цицерон, это точно дословная цитата, главное, ее не проверяйте.
Ни в коем случае.
Самый важный навык продажника — это продать самого себя.
Конечно. Вот
такой он был мудрец, этот Цицерон.
Да.
А, как говорится, вне классической латыни кикеро, а не цицеро. Да. Это тоже очень полезная информация, на самом деле.
Кстати, покупайте рекламу на 117.
Она, знаете, как вообще прекрасно. Вот я знаю рекламу только ВКонтакте, но если бы это была реклама ВКонтакте, у вас бы подписчик по 7 копеек стоил. Вот настолько хорошая реклама.
Да. То есть я стою 7 копеек, по сути, да?
Ну нет, не вы.
Как пользователь ВКонтакте.
А вот как пользователь, да.
Да.
А вот как личность вы стоите миллиард миллионов.
8. Ну, да, да. ВКонтакте... Хотел сказать, что я больше никогда ВКонтакте не открою, но, к сожалению, это неправда. Мне так не получится сделать.
Самый лучший сайт на свете. Большое спасибо настройке и таргетингу. Рекламу, да, это очень.
Да, да. Университет Синергия, знаете, да.
Вот больше всего в жизни я ненавижу телефоны Samsung.
Почему?
Как бы вот я хожу с Meizu там, понимаете, да, китайский.
Сказал Иван Облаков, держа в руках телефон Samsung.
Это такой пранк новогодний, так сказать.
Так.
Но ведь Samsung же, да, не то чтобы на самом деле телефоны позволяли это сделать, да, ну вот в Meizu там я хоть условно мог отключить доступ приложением к микрофону, к камере и так далее, геолокации. Ну, с помощью прошивки телефона, там Flyme стоял. А Samsung этим заниматься вообще не дает. То есть, если вы приложение устанавливаете, значит, оно у вас априори будет использовать все функции, которые запрашивает через маркет.
То есть, то есть, вот, подождите, то есть, вот у меня, например, я прошу прощения, сейчас немножко понтанусь, у меня BlackBerry. Я когда скачиваю, устанавливаю приложение, и оно там хочет иметь доступ к файлам, оно такое окошечко вы свое. Would you like to allow the app?
Да-да-да, тут нет такого.
Нету.
Нет.
Класс. А что же вы делаете?
Я с этим в первый раз столкнулся, когда моя матушка оставила свой телефончик на столе. Ну, у нее какой-то 9, что ли, Galaxy, что-то такого, знаете, из того, где время отображается на дисплее, а телефон при этом выключен, так сказать. Здорово.
Да, есть такая штука.
И мы о чем-то беседовали со своим отцом, и в контексте разговора, может быть, мы говорили о собаках породы ретривер условно, но в контексте разговора один раз прозвучала фраза о том, что на даче надо поменять кровлю.
Ага.
И вся контекстная реклама началась просто, я не знаю, начался парад кровельных материалов у нас в контекстной ленте, просто выбрасывала лучшие там печники, оборудуем крышу и так далее. Мы подумали, ну, наверное, глупое совпадение, не может же такого произойти. Через неделю каким-то очень сложным образом, я уверен, оно анализирует речь. Вот, как говорится, филологи постарались, у них там явно база экспериментальной фонологии и филологии была очень сильная. Потому что оно, если вы будете сидеть просто у телефона и говорить «хочу купить собаку, хочу купить собаку, хочу купить собаку», оно вас заидиотся, сочтет и проигнорирует. Но если где-то в контексте речи, да, вот вы пропустите что-то там, типа, например, «а неплохо было бы поесть стейкового мяса», да, без выражения там, в общем, быстро это будете говорить, обязательно на следующий день у вас появится реклама стейков. Это вот 300%. Samsung совсем перепутали все границы свои.
А вот я посмотрю завтра, появится ли у меня реклама стейкового мяса, я прям запишу даже
это
себе.
Это интересно. Знаете, я как бы отключил в самом Гугле, я сейчас пользуюсь вот этим прекрасным телефоном на замену некоторое время, таргетинг, то есть в Гугле же можно попросить их, чтобы они вам не выдавали рекламу, как бы структурированную под вас, но я больше чем уверен, что он продолжает слушать меня, продолжает писать, использовать камеру, когда ему это нужно и так далее.
Не, стоп, а... Это получается, что покупаешь... Это как с этой, с Яндекс Алисой, да? Ты покупаешь как бы майор полиции себе сразу.
Ну вот, да, условно.
А это не является в контексте нашего замечательного законодательства каким-нибудь там устройством для прослушивания, чего-нибудь такое, нет?
Еще если честно, я не знаю. Вы же вроде как сами доступ разрешаете. Вас же предупреждают обо всем об этом. Вы когда что-то устанавливаете, нажимаете «принять». Вот я принял, все, значит, на здоровье, я пишусь.
Навсегда принял, да.
Плюс мне кажется, что это... Ну, то есть, очевидно, что это не человек анализирует, а какие-то там механизмы,
конечно,
поиск ключевиков и так далее. В общем, телефон очень плотно следит за нами. Это ужасно сложно, грустно, и хочется от этого плакать.
Да.
Вот так вот.
П- прекрасно.
А меж тем, да, да, как говорится, не будем о плохом, будем говорить о хорошем. Вот если у вас есть собачка, и она боится салютов, а все собаки боятся салютов, потому что у них очень чуткий слух, инженеры из компании Ford изобрели специальную конуру.
Конура на колесах.
Со звукозащитой. Да, естественно. Сигнализация, радио, очень
они
красиво.
Они ее изобрели, в общем, еще когда Ford T появился.
Какая-то сильная шутка про Ford, видимо, да?
Конечно, ну такой потенциал.
Я понял. В общем, собачка, когда ей становится шумно, забегает в эту конуру, а там так стоит звукоизоляция из машины Ford.
Ага, ага.
И глушит шум.
Mm-hmm.
Вот так вот. И собачка чувствует себя комфортно.
Класс. Шумоподавление. Активное шумоподавление.
Да.
Да.
Я вспомнил, класс, знаете, какую шутку? Вот вы пошутили про то, что Ford — это конура-то.
Так.
Я вспомнил шутку про Toyota Prius из какого-то там стендапа очень древнего, может, 90 какого-то там, 91-го года, давайте скажем, про Ахмеда, мертвого террориста. И он говорит, знаете, в чем заключается минус Toyota Prius? В том, что когда вы едете быстро и вытаскиваете руку в окно, он может перевернуться. Хорошая шутка, прям такая добрая и приятная. И, в общем, если вы водите Toyota Prius, то вы молодец, потому что это гибрид, сохраняете окружающую среду. У нас сейчас официально в законодательстве, ну, в, как это называется-то правильно, я не знаю, правила дорожного движения есть, а вот есть всякие регламентирующие акты,
есть,
с ними связанные.
Кодекс об административных правонарушениях.
Ну, это совсем не то.
Это именно то, потому что в половине, половина правил дорожного движения ссылается на него, на самом деле.
Так не, я же к тому, что просто теперь у нас в ПТС, в паспорт транспортного средства, внесли новый класс автомобилей. Я какой? Не думаю, что это, ну, экологический. Что
а, экологический.
Да-да, не думаю, что это как-то связано с нарушениями какого там административного кодекса.
Ну
да?
Нет, это, конечно, вряд ли.
Ну вот, в том плане, что у нас теперь гибриды идут как отдельный подкласс, и ага, электроавтомобили тоже.
А раньше не было такого.
Нет, раньше.
А в Европе прогрессивные давно уже, наверное, есть.
Ну, относительно, да. Mm-hmm. Все равно, что это же как бы последние лет 10 только стали mm-hmm. кататься в таких автомобилях.
Ждем, когда в Москву запретят их ввоз.
Запретят?
Гибридов и электро, да.
Что-то. А вы не видели, что ли, у нас же ИИШ, кажется, или какая-то кажется, может, даже концерн Калашникова свой гибридный автомобиль предложил, или электроавтомобиль.
Боже.
Вот да-да-да, электроавтомобиль. Давайте посмотрим Калашникова. Просто там такой одиозный дизайн. Ну, знаете, очень похоже на Запорожец. Примерно. Это ж хорошая идея создать, провести ребрендинг автомобилей, ну, Лада, Жигули. Не Лада, Жигули.
Ага.
Копейк, там, шестерка, они ж такие красивые. Запихнуть в них двигатель помощнее там, ну, или не помощнее, как говорится, с хорошим крутящим моментом. И выпустить новую линейку автомобилей, рестайлинг. Если вдруг меня АвтоВАЗ слушает, ребята, пожалуйста.
Такая, знаете, есть такая штука эргономика, как бы. Они же там вот в воздушные потоки, все такое, не?
Ну, вообще, да, естественно, но ну, это ж, ну, не будет она у вас развивать, там, допустим, 300 километров и будет жрать на 1 литр бензина больше. Mm-hmm. Это ж, знаете, как американская классика.
Да, да, да. Вот, кстати, американскую классику я бы завез, на самом деле, вот сюда вот. С удовольствием.
Так у нас же налог зависит от объема двигателя, мы бы здесь не вывезли все это просто. У нас, черт, да, не мощность даже нужна, вот сколько у вас литров, mm-hmm, так сказать.
Да, да, да. Лошадиных сил, по-моему. Нет?
Давайте посмотрим.
Именно что мощность.
Да, мощность лошадиных,
по-моему,
сил.
Лошадиных сил.
Налог на объем. Я хотел пока найти электроавтомобиль.
Вот давайте я такая поищу пока про лошадиные силы.
Давайте.
И тишина опять в эфире. Все стали гуглить. Давайте мы сделаем перерыв. Вот. А потом у нас оставшиеся 3 минуты, я вам расскажу интересную историю, и мы закончим про электродвигатель.
Тогда давайте я быстренько расскажу про Калашников, потому что, да, это оказался автоконцерн Калашников, они на базе автомобиля ИШ-21-25-2 решили его сделать. Обязательно гляньте фотографии, презентовали его на Российской армии 2018 фестивале. Ага. Фантастика! 500 киловатт, пиковая мощность его.
Ага.
Одного заряда хватит на 350 километров. Вот так вот.
Прекрасно. А сколько заряжается? Неизвестно.
Хороший, кстати, вопрос. Ну, в общем, они сказали, что для Tesla Model S составят огромную топовую конкуренцию. И
да,
мы еще
да,
посмотрим, кто кого обгонит, кто кого переедет.
У кого, так сказать, колесо первым лопнет.
Выглядит она, знаете, прикольно. Как вот если бы я создавал какую-то игру типа Биошока про такой вот такой вот мир, так сказать, поставангардный.
Да.
Если
да,
бы
да,
я сказал с точки зрения искусства, постапокалиптический с точки зрения времени, я бы такую тачку обязательно туда ввел. Это было бы вообще здорово и круто.
Ну, мы вернемся через несколько минут.
До скорых встреч.
117.2. Информационный салат.
Мы выяснили.
Да.
Выяснили от мощности.
От мощности все-таки, да.
А еще от прописки и стоимость транспортного средства.
Да, да, да.
Ну, мощность от объема зависит. В общем, все равно вы американскую классику у нас не купите, даже не пытайтесь.
Ну, куплю, конечно, только потом только сразу продам.
Верно.
За бесценок.
А еще и таможня. А, у нас таможня зависит от объема двигателя, точно. Налог зависит. Вот, отлично. Поэтому у вас не будет шансов вообще. Ладно то, что вы замучаетесь платить за то, что она будет мощная, так вы еще и ввести ее не сможете, потому что у нее двигатель большой. Все, отлично. Мы все расставили точки над «и», а теперь расскажите, почему вы сегодня уставший.
Да. А, значит, приехала в Москву такая подружка моей бабушки. Ей 82 года, она блокадница. А, приехала в Москву на Сапсане. И вот она выглядит на 70, а говорит на 60. То есть, реально, если голос послушать, ей вообще не дашь вот столько лет, сколько ей есть. Так вот, она сегодня гуляла, значит, по Арбату. Я ее водил, у нас там был экскурсовод знакомый. Вот, 2 часа она гуляла по Арбату. Значит, это все должно было, по идее, закончиться уже сразу после Арбата, я должен был пойти домой. Готовиться к информационному салату. А потом мы с ней пошли в дом-музей Цветаевой. В дом-музей Цветаевой красиво, но тесно. А после дома-музея Цветаевой, значит, мы 3 часа ходили по дому-музею. Непонятно, где там ходить 3 часа, но мы ходили. А, значит, потом мы с ней... вот я живу на метро Киевская. Москва-Сити от дома моего, ну сколько метров?
Ну, метров 800, мне
ну,
кажется.
Метров 800,
по прямой,
да. Так вот, я давно уже довольно здесь живу, больше 5 лет, и ни разу еще не был на смотровой площадке вот этой, которая на 56-м этаже, там, в башне Империя. Так вот, она меня и туда затащила. То есть вообще без плана, без всего, просто, а пошли вот туда вот.
Москву зато посмотрели.
82 года человеку. Я до сих пор немножко в таком вот... Вот.
Прострации.
Да, да, в ней. Потому что как можно 82 года вот так вот. Вот так вот жить.
Любить жизнь.
Да, 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 я не понимаю. Вот. Поэтому я пришел сегодня домой, упал. Просто прошел, наверное, 5 километров. Для нормального туриста это, наверное, ничего не значит, но я не нормальный турист, я не хожу обычно много. Вот. И поэтому я сегодня мало выступал в программе. Все.
Давайте пожелаем каждому быть таким же жизнерадостным,
да,
и влюбчивым в жизнь в 82 годах.
Да, да, прежде давайте пожелаем дожить до 82
годов. Ну, я про это
и
говорю, конечно.
Да, да.
Всего вам не лучшего. Ах, 40 секунд, это ага. Знаете, какое огромное море времени. Можно столько всего пожелать. Во-первых, счастливого Нового года.
Ой.
Рождества Христова, здоровья.
Да.
Чтобы у вас все было, чтобы вам за это ничего не было, как любят говорить у нас на Руси. Вот, а оставшиеся 20 секунд занять нечем.
Бывает. А у нас будет следующий выпуск?
Естественно.
Через неделю?
Конечно.
То есть у нас Новый год еще не наступил в программе.
Когда Новый год? Я же по датам.
Через 2 недели.
Ну вот, через 2 недели и отпразднуем.
А, ну и хорошо.
Информационный салат.